17:07 в Москве. Еще раз добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Это родительское собрание. Мы не очень точно сформулировали тему, должны ли необычные дети учиться в обычных школах. Говорю как отец, потому что для каждого родителя его ребенок необычный, поэтому это не кодифицируется. Любой ребенок необычный, да и не только для родителей. Но, тем не менее, школа такое массовое мероприятие. Я просто напомню, что у нас в гостях отец троих Сергей, Сергей Белоголовцев. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Борис Пантелеймонович Пузанов, член клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы», профессор Московского педагогического университета. Добрый день.
Добрый день.
И Наталья Владимировна Борисова, директор учебного центра «Интеграция». Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я Алексей Венедиктов, тоже отец второклассник уже, по-моему. Да, уже второклассник. Поэтому и бывший школьный учитель с 20-летним стажем. Так что могу сразу говорить, что я здесь тоже в качестве эксперта. Но я хотел бы сейчас поговорить, и наш слушатель в интернете Альберт пишет, что вы понимаете под необычными детьми. В данном случае мы говорили о детях с ограниченными физическими возможностями. Я хотел бы заявить первый тезис, задать вопрос Сергею, у которого трое детей. Вот дети очень жестокие, необычно жестокие для взрослых людей. И когда они видят другого, иного, они именно к нему эту жестокость и проявляют. Вы знаете, у меня в классе, когда я был классным руководителем, мне подсадили в 7 классе кубинского мальчика. Ну, он был посольский, да, ребенок, Кальвара. Вот. И я был совершенно потрясен, что мои там умные, воспитанные, как я их считал, дети, которых я воспитывал в духе там толерантности и неизвестно чего, поскольку он говорил с акцентом по-русски, тяжеловато, как они его начали донимать, как они его начали травить, как они начали его обсмеивать, да, это, правда, быстро прекратилось, потому что там он начал участвовать во всех играх, там стал там, героем их волейбольной команды и так далее, и так далее. Сергей, вопрос в том, вот такие дети разные, да, дети с ограниченными возможностями, видимыми для других детей, они должны вместе учиться. Это риски какие? Что вы думаете?
Ну, я вообще абсолютно уверен в том, что они должны учиться вместе, и мы... Уж коль скоро мы решили, что мы строим новое общество, все мы решили, вот, сверху донизу. Поэтому я считаю, что в любом нормальном обществе вот именно отношение к таким людям, необычным, с ограниченными физическими возможностями, оно, в общем, везде в Европе и в Соединенных Штатах, оно абсолютно прекрасное такое, толерантное, демократичное такое... К ним относятся с любовью, для них строят всякие подъемники в автобусы.
Это общество, а да. Дети в классе-то?
Дети в классе.
Дети в классе. Вот... Общество мы поговорим сейчас,
да.
Но дети в
да,
классе.
Да, дети в классе.
Риски для ребенка.
Я считаю, что все равно в любом случае этот ребенок с ограниченными возможностями, он должен социализироваться. Он должен в это общество, какое бы оно ни было жестокое, какое бы оно ни было... по отношению к нему жесткое, он должен все равно в нем жить, он должен в него входить. То есть
это закалка?
Это в том числе закалка.
Я так понял,
это в том числе закалка, это во-первых. А во-вторых, я даже считаю, что не столько важно для ребенка с ограниченными возможностями учиться в нормальной школе, сколько для окружающих его детей. Они должны учиться воспринимать его нормальным, таким же равным, как и они сами.
Знаете, я так думаю, что это прекраснодушная теория.
Прекраснодушная теория. Но я абсолютно искренне говорю, что она прекраснодушная, что она, возможно, утопичная, но я абсолютно четко ее придерживаюсь.
Позиция Сергея понятна. Пожалуйста, вы. Вот теперь профессор.
Да. Борис Петрович, пожалуйста. Я не только профессор, я еще декан факультета.
Это не отражается на ваших взглядах, поэтому вот...
Нет, который готовит специалистов для системы специального образования.
Слово специальное, смотрите, Сережа, специальное образование.
Специальное
образование. Вам возражают.
Да, возражают.
Ну, все дело в том, что понятие «дети с ограниченными возможностями», оно довольно-таки расплывчатое и размытое, потому что ограниченные возможности могут быть различны сами по себе. И если ребенок имеет нарушение зрения.
Нет, Борис Петрович, одну секундочку, Борис Петрович, давайте мы вот действительно кодифицируем, иначе мы запутаемся. Вот я взял один аспект. Я взял аспект отношения детей в классе. Пока только один аспект. То есть дети видят, что ребенок по-другому двигается,
да,
по-другому держит руки, чего-то там не может, исходя из видимой физической, да, из видимой.
Да, плохо ходит.
Плохо ходит, да. Это видят дети. Только вот этот аспект. и, соответственно, реакция.
Естественно, это группа риска. Естественно, это группа риска.
Что такое группа риска? Что
вы имеете? И вы сами на этот вопрос...
Но вот Сергей считает, уже что он должен быть... Нет, я не дал ответ,
уже
я пока вопрос
ответили, задаю. Что дети жестоки.
Да.
Дети жестоки.
И тогда?
И, естественно, этот ребенок становится изгоем.
И тогда?
Зачастую
тогда,
становится изгоем.
И тогда?
Ну, и тогда бывает такая альтернатива, что его нужно определять в школу специального вида.
Что правильнее?
Трудно сказать.
Так скажите,
я об этом и начал говорить, что если дефект, физический дефект позволяет этому ребенку адаптироваться в среде через какое-то время и усваивать общеобразовательную программу данную...
Да он может усваивать, он может усваивать лучше их. Понимаете, я опять про другое. Я про видимый, то, что называется физической инакость. Ну, как-то инакость, да?
Нетипичность.
Он может усваивать, он может быть отличником, он замечательно все делает. Дело не в программе. Дело вот пока один аспект отношения с другими детьми.
Ну, это уже дело родителей, потому что...
Ну, как, чтобы вы им посоветовали, родителям? Вот когда такое есть?
Когда такое есть, ну, во-первых, установить контакт с учителем. В первую очередь. И, естественно, учитель должен объяснить ребятам, что он, вот как говорил Сергей, совершенно верно, он такой же человек, он обладает всеми правами
нормального
ребенка.
Все-таки родители... Нет, вы не отвечаете на вопрос, Борис Петрович. Должны ли родители подвергать ребенку такому риску? Риску атаки со стороны одноклассников. Вот же история в чем.
Это
риск родителей, да?
Конечно.
Грубо говоря, отдавать
конечно.
В обычную школу или отдавать в школу подобную, специальную, да? Вот да. Сергей занял позицию, займите вы позицию.
Я считаю, что с незначительными дефектами, с незначительными...
Видимо, мы говорим о видимых, да?
Да, даже с незначительными видимыми дефектами следует отдавать в общеобразовательную школу. Потому что специальная школа, вольно или невольно, накладывает определенные ограничения, последствия.
Это мы еще поговорим.
Ограничения. Если же дефект настолько серьезен, что...
А кто определяет? Родители?
Ну, во-первых, родители определяют, а во-вторых, существуют специальные комиссии. В городах существуют специальные комиссии, медико-психолого-педагогические комиссии, которые определяют степень дефекта. Ну, если ребенок не слышит или ребенок не видит, то, конечно, это будет в первую очередь...
По-другому преподаваться, я не об этом.
Вред будет нанесен в первую очередь ему самому.
Мы об этом будем еще говорить. Наталья, теперь вы на тот же вопрос, а потом я хотел бы обратиться к нашим слушателям и проголосовать, как они считают, эти риски или нет. Что вы думаете?
Я думаю по этому поводу, что прежде всего это выбор родителей, который обязан им быть предоставлен обществом как налогоплательщикам. То есть выбор между специальной школой и общеобразовательной.
То есть никаких комиссий не должно быть. Вот,
абсолютно...
знаете, это решают родители. Вот не должны быть специальные комиссии. Говорят, вот знаете, вот он ходит так, и тогда он идет в обычную школу. А раз он ходит так, тогда он идет в специальную школу. Это не должно быть, да?
Я думаю, родители
должны решать.
Я думаю, большей частью своей, да. Это их выбор. И они знают, каким риском подвергается ребенок в той или иной среде. Выбор осуществлен. И если ребенок приходит в общеобразовательную школу, носить характер дикой интеграции в любом случае это не должно.
Что такое дикая интеграция?
Дикая интеграция – то, о чем вы говорите. Когда он вброшен в среду, угу. Без поддержки, без специальной работы со школьным сообществом, когда родители и ребенок остались один на один с недружественным обществом, если оно таковое. Специальные условия, которые создаются, то, о чем говорил Сергей, в тех странах, где эта модель обучения традиционно давно уже стала частью образовательной политики, такой привычной, и не учиться не с инвалидами – это странно. То есть это нормальная практика. То эти специальные условия, по моему мнению, не должны начинаться со школьного возраста. Если у ребенка есть практика взаимодействия с детьми на уровне детского сада, на уровне дошкольных групп, то переход в школьное интегрированное образование происходит очень легко. И второе, дети в своем поведении моделируют поведение взрослых, как правило. Если сам учитель...
По-моему, радикализирует поведение взрослых.
Может быть, может быть. Но если у учителя в голове есть деление группы, страты, классы, типичный, нетипичный, достойный, недостойный, глупый, умный и так далее, то эти модели, конечно, дети демонстрируют очень легко.
Сергей. Наталья говорит, конечно,
все правильно.
Да, идеальную абсолютно рисует историю. Я же
вот
просто...
Вы двое ученые-гуманисты.
Я просто...
Сергей,
да,
ответь,
я практик.
Ответь.
Я практик.
Часть общества.
Сергей практик. Сергей практик.
Я тоже практик.
У меня младший пацан Женька, он ДЦПшник. Он ДЦПшник, и мы прошли просто с Наташей, которая святая женщина, его мама, моя жена, мы прошли с ней абсолютно такой жуткий, страшный, тернистый, покрытый болотами путь. Вот. И, естественно, мы стали его интегрировать вот в нормальное, скажем так, среднее образование.
В обычную
школу гораздо позже. То есть... Он начал учиться с 8 класса в нормальной школе. До этого он учился в специальных каких-то заведениях. Не было никаких, естественно, детских садиков для этого. Их просто не было тогда. Сейчас я не знаю, есть
ли? Есть.
Есть.
Слава Богу, дай Бог здоровья тем, кто их открыл. Вот. И поэтому мы просто его всовывали в эту систему со скрипом, с боями. Причем даже самое удивительное,
вы между собой вели бои, Сереж? Вы когда принимали это решение, вот вы чем руководствовались?
Нет, ну у нас, слава богу, абсолютно единодушие. То есть,
но вы все-таки до 7 класса не всовывали, как
не всовывали, потому что школы, понимали, что невозможно. Да. Да. Самое страшное, с чем мы столкнулись, это даже не жестокость детей, а жестокость взрослых.
То, о чем я говорю.
Так, ну-ка,
она в голове.
Чуть-чуть поподробнее. Вот. Каких взрослых?
Сегрегация, например, в голове взрослых.
Нет, каких взрослых?
Не называй, вот каких? Не называй сейчас там фамилии.
Не, каких взрослых? По функциям. Каких взрослых? Родителей, учителей?
Администрации школы.
Кого?
Нет,
кого?
Чиновников. Чиновников, которые как бы руководят образованием. Ага. Вот у них есть пункт там... Просто парень там гораздо позже пошел в школу, чем сверстник.
Ну, да.
У них есть пункт, что после 18 лет ребенок там не может учиться в средней школе. У него вышел как бы срок.
Да.
И нам предложили, например, отдать его, например, в вечернюю школу. То есть водители троллейбусов будут учиться там,
ну,
с ним
понимаю,
рядом.
Да.
Там еще какие-то люди, которые там работают днем на заводе, понимаю, где-нибудь в учреждениях. Вот. И вот он будет такой маленький кривулькин мальчик ходить в эту вечернюю школу. Ну, в общем, естественно, мы предприняли просто невероятные усилия, чтобы победить вот эту жестокость, косность, эту черствость. Не положено все. Идите отсюда. Вот буквально идите отсюда. Не приходите сюда. Мы вам же сказали. Уже красным фломастером вам подчеркнули этот указ. Идите отсюда и не приходите сюда. Грубо, жестко. Пришлось в ответ принимать некоторые меры тоже строгие,
преодолели,
суровые.
Преодолели.
И он пошел. И я был потрясен, потому что он... Вообще все эти дети, они потрясающие, все позитивные. Вот я с ними...
Но он был старший все-таки, да?
Он был... Но это, этого незаметно.
Незаметно.
Незаметно. Он просто невысокого роста, он маленький. У него до сих пор там свой мир, у него свои там какие-то звери, с которыми он общается. При этом он там решает квадратные уравнения, пишет сочинения по «Войне и миру», ну как может. При этом у него какие-то там свой кукольный театр, свои какие-то там... Свой мир, который он там себе придумал. Вот. Они все эти дети очень позитивные. И если...
Одноклассники?
Или нет,
вот эти, вот эти дети,
которые кривульки, как мы их называем с мамой, с Наташей, да. Они все очень позитивные. То есть вот когда говоришь, что ты улыбаешься, как дурачок, они все время улыбаются, они все время такие какие-то...
Как это должно раздражать.
Теплые, очень они открытый мир. Они очень
раздражают.
Это ужасно. Но... Вот я приехал в школу, я начал разговаривать с педагогами.
Это обычная школа, да?
Обычная школа. Обычная вот сельская школа, великолепная абсолютно Нахабина школа, где учился он предыдущий класс. И как-то я приехал, и мы с ним приехали, и мы сразу познакомились с преподавателем. Мы начали общаться, мы начали как-то... Они увидели, что вот там папа с мамой к ним приезжают, мы все улыбаемся, мы все... И эти ребята, которые с ним учились, они буквально очень быстро как-то к нему расположились. Маленькая школа, прекрасная, чудесная. Вот. И как-то вот, видимо, вот эта общая любовь, которую мы инициировали изо всех сил, она на самом деле помогла парню невероятно.
Сергей, извини, еще один вопрос. Я хотел сейчас к голосованию перейду. Сейчас там слушатели уже нетерпеливы, но тем не менее. Вот то, что у него были старшие братья, да?
Да.
У него, да? Наверное, это помогло. Потому что он рос уже в мини-коллективе.
Это безусловно.
Он уже рос, да? Он уже в защите рос, да?
Вот, там, ну, я не хочу хвастаться, но у нас очень достойно как-то так выросли ребята.
Почему не хвастаться, если они достойны?
Да, и они, конечно, за Джона там готовы были убить любого.
И он это чувствовал.
И у него была защита.
Вот я хочу спросить наших слушателей совсем неожиданный вопрос. Задать просто минутку на голосование. Такой странный вопрос. Считаете ли вы правильным подвергать вот таких детей с ограниченными физическими способностями риску, отдавая в обычную школу? Я так его сформулирую. Считаете ли вы правильным, оправданным такой риск, отдавая таких вот детей в обычную школу, где учатся дети там физически в среднем более развиты? Если вы считаете, что да, такой риск оправдан, то ваш телефон 660-0113. Если вы считаете, что такой риск не оправдан, то ваш телефон, и надо думать о ребенке, да, естественно, понятно, то ваш телефон 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, вопрос. Считаете ли, что риск вот отдачи такого ребенка в обычную школу, в обычных детей, риск оправдан? Да, 660-0113. Нет, этот риск не оправдан. 660-0114. Господин Телемонович, вот смотрите, есть пример, когда дети в классе восприняли ребенка. Да, это одна составляющая, это дети в классе. Ну, предположим, удалось родителям, учителям. Есть вторая история. История заключается в том, что когда учитель видит перед собой класс, он идет, как известно, всегда психологически там на последней трети способности. Да, вот все разных способностей.
Ты на среднюю, на
ну, что-то. Чуть ниже, потому что там дальше отстают. Ну, на средний, да. И вот когда он видит такого ребенка, он же не очень хорошо понимает его способности вот в его предмете. Да? Он просто видит, что он другой и явно должен быть там. Значит, скорость снижается, сидит человек и улыбается. Я ему про физику или там про греко-персидские войны, а он сидит с идиотской улыбкой, да, и улыбается, там все там пишут, а он улыбается. Это вызывает у учителей нормально раздражение, да? Ну и, соответственно, вот здесь что делать?
Ну, во-первых, сейчас для всех учителей, не только для дефектологов, введен курс, в котором они знакомятся с тем, что дети могут быть разными, в первую очередь. В том числе и дети с ограниченными возможностями, психофизическими возможностями, потому что мы сейчас говорим только об одной форме.
Сейчас говорим только об одной форме. Давайте уходить в эту форму.
Вот, ДЦП, где с интеллектом все нормально, да?
Да. Ну, в общем, практически
вот, нормально. С интеллектом все нормально, потому что...
Сочинение пишет, сам говорит, да?
Да. Да.
Ну, что здесь посоветовать? Здесь я полностью поддерживаю Наталью Владимировну в том плане, что по закону об образовании последнее слово остается за родителями. И родители, определяя ребенка с ограниченными возможностями, они могут еще не знать о степени этого дефекта, да? Пока они не побывали в специальных учреждениях, пока эта степень не была установлена, они действительно рискуют. Они рискуют тем, что ребенку будет нанесена психологическая травма, достаточно серьезная. И мы имеем такие примеры сплошь и рядом, когда ребенок обучается в общеобразовательной школе год или два, а затем, вольно или невольно, его приходится переводить в специальную школу.
Вы знаете, тут все на самом деле, вот я согласен, зависит от уровня фанатизма родителей. Если вот они готовы изо дня в день, если просто правда.
Да, ну, это родительский труд. Это
да, если, ну, вплоть до того, что вот прийти в школу, прийти в класс, где обижают твоего пацана, перед уроком зайти и сказать: ребята, кто еще мальчика тронет, я лично откушу тому голову. То есть тут я считаю, что тут все средства хороши. То есть и любовь, и жесткость где-то, где надо. И я не знаю, там... Надо, это действительно адский труд. Ты за дня в день ты должен встречаться, разговаривать, ты должен. Я считаю, что если не получилось в одной школе, бегите в другую. Угу. Вот там не повезло с учительницей, но тупая она. Угу. Ну вот она вот не понимает, не умеет, не хватает у нее сердца и мозга. Идите в другую школу, ищите и обрящите обязательно. Угу. И ребенок поймет, что он живет вот в стране, где люди его любят и готовы о нем заботиться. Мне кажется, нужно просто бороться и трудиться.
Я считаю, что здесь нужно очень как-то хорошо поработать с профессиональными установками учителей и воспринимать появление такого ребенка в классе не как проблему, а как благо, потому что разнообразие – это благо. И если учитель научается работать в этих многоуровневых средах, находить разный способ подачи материала, визуальную поддержку обеспечивать, и разные использовать интернет-технологии, информационные технологии и так далее, польза будет для всех детей в классе, не только для ребенка с ограниченными возможностями. Вот этот переход очень желательно осуществить в голове, опять же, педагогу. Но это работа с профессиональными установками.
Я хочу сказать, что вас поддерживает большинство слушателей, 70,6% считают, что, позвонивших, да, считают, что такие риски оправданы. Ну, соответственно, 29,4% считают, что такие риски не оправданы.
Вот для ребенка. Вот я еще маленькую сделаю ремарочку. Вот, например, ну, мы же изучали опыт, допустим, да, и когда и других стран в том числе. Ну, у них... есть некая, на мой взгляд, проблема на сегодняшний день. Там вот эти дети, которые другие с иными формами, значит, физического всякого недостатков, они настолько окружены заботой и настолько окружены любовью, что они порою просто перестают бороться за то, чтобы развиваться. То есть его посадили в коляску, а он, в принципе, если бы с ним поработать, если его кинуть куда-нибудь в какой-нибудь...
Он бы, может быть, и пошел.
Он бы, может быть, и пошел бы. Ему бы побороться бы за себя, и родителям бы за него побороться. Да, да. Его бы засунуть куда-нибудь вот в такой, в более...
Один вариант проблемы, Сергей. Да. Все-таки там предоставляется в обществе возможность жить в поддерживающих условиях.
Нет,
всю жизнь. Там есть тоннель и коридор.
Безусловно, да? Там тоннель,
с чем
коридор.
Бороться-то?
Причем такой... Нет, бороться за себя, прежде всего.
За себя,
знаете, за себя бороться.
За себя.
То есть вот этот мальчик, которого посадили в коляску в детстве, еще раз говорю, если с ним заниматься там физическими упражнениями, если его просто заставлять ходить, если его насильно, может быть, где-то засунуть в нормальную среду, возможно, он...
То есть планку повышать, вы считаете?
Но это, конечно, все равно, безусловно, опасно.
Смотрите,
безусловно,
это очень опасно. Вот что пишут наши слушатели уже на пейджер и так далее. А, значит, Николай из Санкт-Петербурга пишет, только вместе, сам колясочник, и слышу, как дети на улице с удивлением спрашивают, почему дядя в коляске. К нам быстро привыкнут. Дина, учитель, пишет, не будут жестокие по природе дети воспринимать нестандартного ребенка адекватно. Понимаешь, да? А вот совсем история, Вадим пишет. У меня ребенок левша. Ее в школе задолбал учитель русского языка из-за неправильного наклона букв. Пришлось ломаться и переучиваться на правую руку. Школа считалась суперской. Это вообще, да, вот, это вот минимум минимум. Нет, я понимаю, что неправильно. Нет, но если мы вносим, представим себе, что левшу мы воспринимаем как ребенка с другой, предположим, вот она одна в классе такая,
с другим устройством головы.
С другим устройством руки. Да дети не видят голову, они руку видят, и учитель видит руку, да? И они пытаются, как все. Да, вот как все, да? Ну, здесь вот нам пишут, я слабовидящая, училась в обычной школе, успешно закончила на уровне со всеми. Речь не идет об успешности или неуспешности, речь идет о том, как воспринимается, да? Как воспринимается, когда человек идет по коридору, девочка, и держится за стенку, когда кругом бегают. Как воспринимается то, сейчас мы идем на новости, а потом, я хочу вот какой вопрос поставить. У нас ведь, если ученик освобожден от каких-то уроков, да, он тоже сразу становится предметом неудовольствия. Потому что нам придется идти,
да,
значит, будет там отдыхать. Я уж не говорю про физкультуру и про труд. Давайте об этом тоже подумаем. И подумаем о среде. Сразу после новостей мы вернемся в студию, мы говорим о том, должны ли необычные дети, необычные, вы теперь поняли, в каком смысле, учиться в обычных школах. У нас работает СМС 970-45-45, это московский номер телефона. Присылайте свои соображения, особенно те, которые сталкивались с этой проблемой, либо знакомые, либо сами. Новости на Эхе Москвы. Это родительское собрание. Мы говорим о том, нужно ли, чтобы дети с ограниченными физическими возможностями должны учиться вместе с детьми с неограниченными физическими возможностями. Сергей Белоголовцев, телеведущий, актер, отец троих детей у нас в студии. Борис Пантелеймонович Пузанов, член клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы», профессор Московского педагогического университета. Наталья Владимировна Борисова, директор учебного центра «Интеграция». Еще раз всем добрый день. Я хочу еще несколько прочитать с экрана вот то, что люди сейчас слушают и делят своим опытом. Вот Алена пишет. Дети с ограниченными возможностями замедляют учебный процесс, и это неудобно всем, в том числе и самому такому ребенку. Другое мнение. Добрый день. Я был освобожден от физкультуры и из 5 экзаменов сдавал 2. Однако, если правильно себя спозиционировать, то никаких проблем не будет. Проверено. Думаю, что должны учиться вместе, класс будет дружнее. Алексей из Москвы. У нас в классе есть мальчик, он немного такой, тут написано У.О, я не знаю, что это такое.
16-й.
Это вот так даже. Но это другая история. Его всегда улыбается. Его бьют все. и мальчики, и девочки. Думаю, что для таких детей это слишком тяжелое испытание учиться со всей мира, город Жуковский. И вот я хотел бы еще... Да, в Америке, пишу, в Америке этот вопрос решен. Пишет Зинаида, я была в американской школе, видела, как это происходит. Могла бы рассказать, но денег на мобильник может не хватить. Я на дачу присылаю свой телефон. Я понимаю. Да, я понимаю. Я сейчас не хочу говорить про Америку, потому что мы, вернее, поговорим о том, как это интегрировано во все общество. Но вот пока были новости, Наталья сказала центральное слово, о котором мы сейчас обсудим, страх. Что вы имели в виду, Наташа, пожалуйста?
Да, я, во-первых, хотела бы сказать о своей должности чуть-чуть, о месте, где я работаю, потому что в тех позициях, которые вам задали, место названо не очень точно. Я работаю в школе 1321 «Ковчег». Привет всем ковчеговским родителям, педагогам и учителям. И я там директор программ инклюзивного обучения детей с особенностями развития. А директор школы с детьми в летнем лагере. И летний лагерь на Кавказе. И там все вместе. И здоровые, и не очень здоровые родители, и учителя, и администрация школы. Вот такая модель.
Теперь про страх.
А страх? Страх нетипичности, он присущ нашему обществу, которое долгое время развивалось как-то очень такими-то, ну, в нишах однородности. И вот такого разнообразия, может быть, и оно пугающим выглядит. Родители боятся даже того, что инвалидностью можно заразиться. Мы слышали такие варианты. То есть это нечто чуждое, неприемлемое, и нетипичное, какое-то не в рамках той культуры, в которой все привыкли жить, и поэтому от этого надо избавиться, потому что это мешает.
То есть страх как чужой непонятный. Страх вот непонятно, почему элементов. Он так ходит, почему он улыбается.
Что с ним было, что там была за семья, ну, если использовать это слово «бэкграунд», что там вообще,
что было?
Там было в семье. Семья при этом может быть интеллигентнейшей, образованнейшей семьей, в которой ценности культурные на порядок выше многих тех семей, где дети условная норма, может быть. Поэтому здесь вообще обрушение, конечно, идет такого семейного склада, когда ребенок такой приходит в школу. С этим надо считаться, это надо понять.
Родители. Давайте поговорим о родителях одноклассников и одноклассниц. И опять я к Сергею обращаюсь. Сергей, вот вы общались до того, как отдать мальчика, отдать Женю в обычную школу? Вы общались? Вы узнавали, кто в классе, там, родители?
Что? Да вы знаете, вот и не узнавали даже. Вот как-то и не узнавали. Я, конечно, у меня немножко нетипичная история, все-таки некая узнаваемость там физиономии.
Публичность.
Да, публичность.
Для детей это пофигу. Для детей это фиолетово.
Для детей это фиолетово, а как раз для родителей вот тут нет. И мы там временами общались с этими родителями, там и на выпускном Женькином мы сидели вместе и там и улыбались друг другу, и разговаривали. Вот. Я считаю, что вот тупо гну свою линию, что... Только вот если вот тебе твой ребенок, ты хочешь его спасти, да, то ты сделаешь все, ты познакомишься, ты очаруешь, ты там пригласишь домой, накроешь стол и будешь поить когором.
Создашь ситуацию принятия этого ребенка всеми способами, доступными тебе.
Если тебе пофигу твой ребенок, ты не хочешь за него бороться, отдай его в интернат и забудь о нем. Приезжай к нему раз в месяц, привози ему плюшевого урода какого-нибудь и зеленые бананы. И все, и просто об этом забудь. Если ты готов сражаться, если ты готов бороться, то ты сделаешь все. Вот. Поэтому надо просто объяснять, надо просто показывать.
Плюнуть на все и преодолевать.
Конечно, надо просто показывать. Как он тормозит процесс? Эти дети гораздо более упертые. Вот Наташа, наверное, подтвердит.
Конечно.
Да? Они более упертые.
Такие прорывы бывают.
Они сумасшедшие, они пишут стихи, они рисуют, они сочиняют, они великолепные там программисты эти люди все потом становятся.
Ну и вообще ценность их не в том, что они какие-то продуктивные, необыкновенные, а в том, что они есть, они другие. И тут как бы
они другие, они, я уверен, что там среди них очень высокий процент людей невероятно талантливых и даже гениальных. Потому что просто они выброшены из этой жизни. И они внутри себя создают целые миры. Они пишут книги. Они совсем потрясающие, многие из этих детей. Поэтому то, что они там что-то тормозят, это полная ерунда. Что люди обычные, простые, с улицы.
Это не владение учителем методами дифференцированного обучения.
Это легко сказать. Не владеют учитель. И ребенок-то здесь при чем? Учитель не владеет, а ребенок страдает. Но не владели, поставили диагноз. А лечить-то как? Проблемы. Но не владеет. Учитель у нас вообще вал, да? Вал ВВП у нас. Понимаете? Нам нужно выдать.
Вы хорошо сказали. Лечить надо не ребенка, а проблему.
Да, конечно, конечно. Да, но... Я хочу обратиться опять к нашим слушателям. Мы сейчас откроем телефонные линии. Если у кого-то есть вопросы к нашим гостям или у кого-то есть истории, 363-36-59 – это московский номер телефона. Если у вас есть свой опыт, да, вот таких проблем, или близкий опыт таких проблем, если есть рецепт, какой-то, ну вот как у Сергея, у него такой рецепт, а у вас может быть такой рецепт. Нас слушает много народу, вы могли бы поделиться и оказаться полезными, наверное, слушателям прежде всего. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», алло. Алло. Нет, человек решил, что да, мы еще раз выйдем, у нас другой есть звонок. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Грануша Ивановна. Я из Москвы звоню. У меня, вернее, не у меня проблема, у моей подруги. Вот это как раз такой ребенок. Ребенок талантливый, ребенок одаренный, можно сказать, ходит в обычную школу. Но родителям пришлось очень-очень сильно постараться, чтобы к ребенку отнеслись и это, одноклассники, и особенно их родители, как к нормальному ребенку. Во-первых, ребенок сам, он, вернее, ребенку с маленьких лет, ну, в третьем классе она сейчас, приучили, что она должна быть очень сильная. Она должна быть намного сильнее, чем другой ребенок, который находится в этой семье, и она нормальный ребенок в том смысле. У нее проблемы с ногами.
А друзья есть у нее, одноклассники?
Да, друзья есть.
Из класса?
Есть. Ребенок ходит в гимназический класс с английским уклоном, учится на отлично. Единственный ребенок в классе. И это тоже проблема, потому что остальные дети начинают завидовать.
Опа. Спасибо большое. Вот эта история. Под прозависть. Сергей, что вы заулыбались?
Это какая-то потрясающая история. То есть, еще и другой вектор, который...
Другой вектор. Другой, я почему вектор... просил звонить? Не у каждого любви, свои, да?
Другой вектор нелюбви возникает, потому что, казалось бы, чего такому ребенку завидовать? Ему надо, его надо жалеть и так снисходительно смотреть.
Ну ладно, завидуют. Вот это физкультура освобожден. Завидуют. От труда освобожден. Завидуют. Разрешили сочинение шестичасовое, да? Как мы писали.
Да.
Завидуют. Завидует. Ну, бывает, это же, ну, вот это же неконтролируемое чувство, да? Да, Ната? А, задумалась. Да. Вот столкнулась с обычной историей, да?
Нет, почему? Это история обычная. И достаточно типичная. Я просто хочу сказать, что появление такого ребенка очень часто является таким детонатором взрыва каких-то чувств, которые люди, ну, маскируют какими-то культурными такими клише и нормами, да, а потом все это, вот эта вот пена вся, она поднимается, и не только у детей, там, и у взрослых.
Так я как раз про взрослых, вот я хочу, Борис Пантелеймонович, вот взрослые здесь что?
Взрослые кто, родители?
Родители других детей, понимаете? Понятно, что вот я Сергея слушаю, я понимаю, вот родители таких детей, вот наша слушательница, ее подруга. А вот родители других, которые опасаются, боятся. Чего они боятся? Они боятся того, что в классе будет замедленное преподавание. Они боятся.
Да, да.
Это, они же не сидят в классе, они же не понимают, что учитель работает на прежнем ритме. Они этого боятся. Они боятся, что вот как Наташа сказала, что там какой-то бэкграунд сзади там не был бы получен. Это заразно. Там, да, условно говоря, они боятся. Они считают, что вообще дети не должны сталкиваться с уродством в жизни. Все равно это прекрасно в жизни. Да, они так любят своих детей, что вот это не надо, вот это не надо сейчас. Вот они пусть вырастут и с жестокостью столкнутся потом.
Мне, мне кажется, что мы, слава богу, стали... мы стали смелыми, по крайней мере. Мы стали смелыми, и мы там... Ну вот, да, учитель заставляет девочку... Не нравится ему наклон букв, он ее там долбит. Да. Просто прийти к нему и сказать: дружище, пожалуйста, оставь моего ребенка в покое, правда. Я беру эту ответственность на себя, у нее будет другой наклон. Пожалуйста, просто не трогай ее. Все. Мне кажется, мы... Гласность, слава богу, дай бог здоровья Михаилу Сергеевичу Горбачеву, да? Гласность, вот, прекрасная, мне очень нравится это слово. Ну вот, как бы, да, бояться, что заразится инвалидностью человека. Ну приди на родительское собрание, скажи: ребята, я не алкоголик. У меня все нормально в бэкграунде. Я нормальный человек. Вот у меня справка, что я такой нормальный. Вот, что, вот я в армии служил, вот я в институте учился. Я нормальный, я не алкоголик. У меня просто такое несчастье в семье. У меня родился такой ребенок. И поверьте мне, это не заразно. Вот он умный, вот он такой. Вот его стихи. Давайте я вам прочитаю его стихи. Вот. То есть, вот эта гласность и смелость, Поможет, это, по-моему, один из главных... Вот,
или теперь Сережа борьбы, ушел в утопию?
Для борьбы с
родителями. Заразился, это как нет, уходить в утопию.
Нет, Сергей нисколько не ушел в утопию. Ну, может быть, несколько преувеличил.
Ну, я опять же со своей колокольни немножечко.
Но в педагогике давно существует такое понятие, как работа с родителями. Школа должна работать с родителями, педагоги должны работать с родителями. К сожалению, не всегда вот то, что накоплено педагогикой, в том числе и отечественной педагогикой в отношении этих детей, реализуется на практике. Но учителя тоже бывают все разные. И вот,
учителя все разные.
Да.
И не готовы, я могу сказать, в массе.
Да. И
уровень
подготовки учителей оставляет желать лучшего. И с каждым
это
годом...
говорит профессор педагогического университета, который несет прямую ответственность за подготовку.
Да.
Прямую ответственность.
Нет, но вот все дело в том, что...
Отрицательная селекция на входе педагогического.
То, что мы получаем, и не всегда за 5 лет удается довести до того, чтобы мы хотели. С каждым годом мы получаем контингент, более, ну, мягко говоря, более слабый, чем предыдущий. Больше того, этому способствует это пресловутое ЕГЭ, потому что...
То есть сейчас не будем, сейчас вот не будем...
Мы набираем котов в мешке, понимаете, и потом только уже спохватываемся, кого мы приняли в педагогический вуз. Насколько я знаю, вот в наших школах, специальных школах, их 8 типов, вот эта работа с родителями, она поставлена лучше, чем в общеобразовательной школе.
Вот в спецшколах для таких детей, да?
Да, да, потому что мы показываем, что же эти дети получают на выходе. Вот в частности и профессионально-трудовая подготовка, потому что это единственное то, что может наших детей в какой-то степени вот в этой жизни спасти, потому что, к сожалению, по сравнению с Западом, социальная база этих детей в нашей стране оставляет желать...
Я бы сказал, этих людей.
Этих людей
я
в нашей стране, да,
детей,
потому что это уже взрослые.
Уже взрослые, вот Николай, да, который из Петербурга.
Да, писал. Оставляет желать много лучшего. Mm-hmm. Я уж не говорю об этих пресловутых пандусах.
Вот,
проблема в этом плане гораздо сложнее. У нас всегда позиционировалась такая идея, что в любом случае мы должны подготовить на выходе из специальной школы человека, который может участвовать,
который может сознательно, собирать выключатели,
да,
строчить наволочки, да, это я как-то пропустил.
Вот приблизительно это самое, которое бы обеспечило ему ну, какой-то прожиточный минимум. Да?
Да, да, да.
Вот. За рубежом они об этом не заботятся. Здесь есть тоже обратная сторона, что вот какие-то такие иждивеческие могут наклонности у них проявиться, но, по крайней мере, умереть с голоду ему общество не даст.
Я думаю, не в этом вопрос. Ну, сейчас есть родственники, родители, есть фонды, да? Но я все равно...
поскольку...
О психологической составляющей. Вот не хочу я сейчас про общество говорить. Понимаю, что все общество – это начать и кончить про инвалидов. Вот начать и кончить, да? Вот слово «пандус» во мне уже вызывает дикое раздражение. Ну, постройте эти пандусы, наконец. Программу сделайте, наконец.
Поэтому вот
программу «пандус». Вот больше пока ничего не надо. Вот пандус, чтобы люди передвигались. Ну, я имею в виду, чтобы люди могли передвигаться, а не быть прикованными.
Нужно, конечно, нужно сделать телевизионную программу «пандус».
Да, вот это телевизионную программу «пандус» можно.
Мечта моих последних 5 лет, вот... Если рассказывать об этих людях не так, как, например, вот я иногда смотрю эти передачи, ну, это просто ужас.
Выжимаете слезу. Они такие несчастные.
И
когда такие...
он пополз по этому линолеумному полу, и вот эти флешбеки, этот красный свет, просто говорить об этом человеческим языком, там, я не знаю, с юмором даже, если хотите. Вот с юмором. Вот сидит он в коляске, понимаете? И с ним о футболе говорить.
Да, абсолютно, абсолютно, Сереж,
абсолютно
согласен.
Абсолютно четко. Он так же будет... И на эту тему, да, даже там, если это будет немножечко даже с юмором, там, с черным оттенком, он будет на эту тему юморить, и мы поймем, что он абсолютно нормальный.
Нормальный, вот слово «нормальный».
Бояться человека в коляске. Да?
Вот.
Как не надо бояться человека с ружьем, так не надо бояться человека в коляске.
Мы говорили про страх. Я прошу прощения, у нас очень много звонков, я как-то чувствую себя виноватым, что они не вызывают. Давайте попробуем. Алло, здравствуйте, Аля. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Валентина Васильевна. Приветствую всех, и я решила рассказать о своем сыне. Это было давно, 72-й год. Он поступил 29-ю спецшколу к преподавателю Раиса Ивановна. Вот именно от нее зависело то, что 1 сентября сын пришел домой, разделся до трусов и майки, лег на диван и говорит: ну все, я понял, в школу ходить можно.
Да, вот. От учителя, а потом были дети, потом были одноклассники, да?
Но настрой, вот полностью настрой зависит от учителя. Вот, и там были всякие мероприятия у них, посвященные там дружбе, республике.
Валентина Ивановна, у него тоже было ограниченные физически, да?
Да, у него левобедренные вывих, да, после операции там.
Понятно.
Вот.
И он участвовал на равных во всех, ну там, где физика.
Абсолютно, вот да. Абсолютно. И даже школа ритмики там у них была.
А можно задать вопрос? Вы говорите, 72-й год, а что он сейчас?
К сожалению, вот среда. Очень много зависит от среды, да. Вы правильно там говорите, да? Он закончил Бауманский.
Так.
И работал в НИИТе, в Королеве, да?
Да.
Женился, дочка выросла, все. Но его коллеги... Ну что, пьют? Ну вот так вот начали. Угу. И 9 лет назад он утонул.
Понятно. Понятно. Спасибо за ваш звонок. Вот жизнь так сначала сложилась так, потом иначе, да? Тем не менее, от учителя нет, возвращаясь в школе.
То есть человек в итоге, там, несмотря на жуткий трагический конец, но, тем не менее, человек абсолютно интегрировался.
Да.
То есть выпивал с ребятами, со своими друзьями точно так же, как его, как бы...
Семья, дочка.
Да, не отодвигали в сторону и не говорили, что там...
Знаете, тебя... нашел, как Сергей, какой здесь.
Да.
Еще человек звонил очень долго, еще один звонок приму, я просто вижу, что он 7 раз набрал уже. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Даша, я сама инвалид, я была, училась, когда была совсем маленькая, в детском саду, в обычном.
Даша, вы по голосу остались совсем маленькой, да?
Да, но да. Я, мне уже 27 лет, я уже даже кончила колледж. Я сейчас просто расскажу свою судьбу, чтобы можно было судить. Я сама инвалид по второй группе по зрению, и у меня еще ДЦП. Но в детстве я себя не чувствовала инвалидом, потому что у меня одноклассники, группы всегда были вместе, всегда играли. Я училась, была и в детском саду, в обычном, и в слабовидящем, потому что получилось, была за городом, училась у бабушки, и бабы, и в слабовидящем в Москве. И, в общем-то, отношения были как бы наравне. Была в школе слабовидящей. Вроде бы нормально.
В обычной школе, Даш, я не понял.
Сначала была и слабовидящей. Потом у меня получилось, была на домашнем обучении, то, что часто болела. Потом у меня получилось, пошла в школу, в обычную школу. Уже в старших классах после домашнего обучения меня одноклассники очень любили, и я не чувствовала себя инвалидом. Но пришла в колледж, в обычный, там же говорили, что можно и инвалидом, и однокурсники сразу же здоровые, меня не приняли. Это зависит еще от учителей, которые вкладывают душу.
Понятно. Спасибо, Дашечка. Спасибо, просто время заканчивается. Вот смотрите, вот это вот представление о том, что это зависит от учителей, это вот на нас переходит, а я все равно ухожу на то, что учитель не прапорщик, да? Да, он там не может сказать, дети не трогать, да, он не может, он с детьми не 100% времени. Я всегда перекладываю на родителей, извините, Сережа, я всегда перекладываю на то, что, потому что когда ребенок придет домой, да, он начинает говорить о том, что необычное. Вот у меня ребенок пришел после 1 сентября домой и говорит: папа, у нас есть такой мальчик с таким смешным именем, и сказал это имя. Действительно, имя такое, длинное, необычное. Я ему говорю: ты знаешь, а ему имя Алеша тоже смешное, наверное. Вы оба хороши, смешны, теперь лучше друг, да? Но даже на этом, даже вот на
даже
этом.
На этом
даже на этом, иные, чужие. Вот да. Как здесь, как, это же не поймаешь каждую секунду. Хорошо сказал, а мог не сказать, а мог дразнить, да?
Да.
А мог дразнить. И я бы никогда об этом не узнал, если бы там учитель не поймал бы там, да, эту ситуацию, да, и сказал бы, да. А так он сказал, понимаете, я не уверен, я абсолютно уверен, что там, да, учителя это несущая позиция, но главная позиция это родители одноклассников, а вы со мной не согласны. Вот вы все мне возражаете. Ну так, вы все говорите о другом, я бы сказал. Вот почему так получается? Кто ошибается? Вот простые люди, да, у которых простые дети, да, вот которые нас сейчас слушают. Вот они главные в этой истории. Вот то, что,
они главные, но
то, что пафосно мы называем общество, неважно. Они дома, им дети рассказывают, что пришел мальчик, который всегда улыбается, такой дурачок, условно, или девочка, не имеет значения. Вот, да? Вот. Они придут к родителям, понимаете? Это вот нас слушают обычные люди с обычными детьми. Вот они за это отвечают. В первую очередь, на мой взгляд, мы за это отвечаем. Вот я родитель, да, ученика.
Ну, поэтому я думаю, что мы вот, не знаю, всеми силами должны вот именно объяснять им, вот этим родителям.
Родителям.
Объяснять им, да. Объяснять им, показывать. То есть, не знаю, мне кажется, должна быть там на радиопрограмма об этом, телевизионная программа должна быть.
Вы сказали о футболе с колясочником, вот да. Что должно быть. Вот хотелось, то, что вы говорили правильно абсолютно, как общество, да? Вот мы, кто эти люди? Это люди есть общество. Вот
хотелось бы, например, чтобы такую программу, да, вел там ведущий, скажем так, на ногах, да, и ведущий в коляске рядом. И например. Вот они стоят вдвоем, они разговаривают, они общаются, они шутят, они оба позитивные. Вот это вот просто была бы потрясающая история. Я думаю, что если бы ты нас услышал сейчас из теленачальников...
Алексей Алексеевич, раз мы заговорили о родителях...
Две минуты у нас до конца.
Все дело в том, что, ну, к сожалению, может быть, к счастью, мы сейчас говорим в основном о детях с нарушением опорно-двигательного аппарата, да, говоря вот таким казенным нашим научным языком.
То, что видно.
Да, то, что видно.
Зрительная база.
А вот наиболее многочисленная категория детей... Это дети с нарушением интеллектуального развития.
Я думаю, мы сделаем отдельную передачу.
Наиболее тяжелое.
Знаете, мы сделаем отдельную
передачу. Наиболее тяжелое. И вот там все дело в том, что там как раз 70%, ну так условно говоря, 70% семей неблагополучных.
Это другая проблема. Это мы можем сделать отдельную передачу, но это другая проблема, потому что вот я настаиваю на том, что когда дети, откуда родители получают информацию? Ребенок пришел в класс.
Информированность родителей должна быть просто...
Он идет от детей, он идет странно, он не знает, как он учится.
Пиар настоящий. По всем
технологиям. Школа должна быть открытой для родителей, в первую очередь.
Они же тоже исключены.
Я считаю,
они же тоже задом этим переговорным устройством.
Я думаю, что Наталья Владимировна как практик меня поддержит, что в первую очередь работа надо начинать с родителей.
С родителей, гораздо раньше.
Детей, да. Ну, сейчас существует система дошкольного образования, в том числе и вот для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. По крайней мере, в Москве. В Москве, в Санкт-Петербурге, в больших городах существует. На периферии, к сожалению, все обстоит гораздо хуже и сложнее. Потому что обеспеченность специалистами-дефектологами у нас по стране стабильно в последние 30-40 лет это где-то 15-17%.
Я бы сказал, что последние 250 лет, потому что я думаю, что количество детей вот таких вот с ограниченной физической возможностью всегда было...
И, к сожалению, увеличивается. Это не только в России, это общемировая такая тенденция.
Борис Пантелеймонович, я все-таки завершаю нашу программу. Хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, как они проголосовали. Хотел бы напомнить. Мы признали, что существуют риски, когда ребенок с ограниченными возможностями идет в обычную школу, но 70% сочли возможным, что эти риски оправданы, и что ребенка можно интегрировать в такую. Вот Сергей показал тому пример. Мы будем говорить еще и о других проблемах школы, связанных с детьми, с другими ограничениями, ну а сейчас в Москве 12 часов и новости.